ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय। Эта мантра из Дататрии Упанишады, она переводится так: «Ом, слава Господу Дататрии, который умилостивляется памятованием Его имени, рассеивающему великие страхи сансары, наделяющему наивысшим знанием, тому, кто имеет природу сознания блаженства, кто является в облике ребенка, блаженного безумца и демона-скитальца, великому йоге, йогу Аватхуте, увеличивающему блаженство Анасуи, то есть его матери, сыну Атри, дарующему плоды всех желаний». Избранное божество Дататрею благоприятно призывать перед началом любой практики, любого дела. Один монах шел в одно помещение не нашей школы, захотел открыть его, взял замок, замок не открывается. Он вспомнил, без молитвы начал. Помолился, замок открыл. Садху живет так, что вся его жизнь – это молитва, вся его жизнь – это призывание благословений Божественного. И Божественное для нас проявляется через избранное божество. Наше избранное божество Иштедевата олицетворяет для нас Божественное. Божественное проявляется через прибежище, через три сокровища. В конечном счете, все в этом мире будет для нас проявляться как Божественное. Дататрея есть сам Бхагаван, воплощение Сат-Чит-Ананды, это есть сам Абсолют. Его энергия, ум, речь, тело неотделимы от Парабрахмана, являются его манифестацией, мандалой. Когда он собирается проявить свою игру, мощь и силу, его называют Бхагаван. Бхагаван означает «Господь, Владыка». И Бхагаваном называют того, кто обладает пхагой. А слово пхага включает шесть великих абсолютных совершенств. Бхагаван всегда это только один. Это сам Бог, абсолют, парабрахман. В Веданте он описывается как бытие сознания блаженства, сат-чит-ананда. И наша задача идти к Бхагавану, слиться с Бхагаваном, реализовать в себе Бхагавана и самим стать Бхагаваном. Потому что если мы последователи Адвайта Веданты, между нами, как душой и Бхагаваном, Богом, нет различий. Мы и Бхагаван – это одно. Двайта говорит, вы – это одно, а Бхагаван – это другое. Между вами никогда не будет общего. Вы можете приближаться к Нему, кланяться, испытывать экстаз, быть преданным, но вы – это вы, а Бхагаван – это Бхагаван, даже не надейтесь. Вы можете быть в блаженстве от близости к Ним, но никогда не сливайтесь с Ним. Это запрещено. У них даже есть такие идеи, будто слиться с Бхагаваном – это типа духовного самоубийства. И они изобрели удобную теорию, дескать, что лучше есть сахар, чем самому быть сахаром. Лучше самому наслаждаться вкусом сахара, чем быть сахаром. Вишишта-двайта говорит, вы как бы Бхагаван, но как бы. Но качественно, а количественно вы еще не Бхагаван. И между вами всегда будет непостижимое и тождество одновременно, и различие. Ачинтья Абхеда Абхеда Тадва. Это философия вайшнавов. Но Васиштха, йога Васиштхи всегда говорит, двайта, вишишта двайта, это для тех, чьи умы не готовы воспринять великую истину адвайты. Мы соглашаемся с этими школами, и говорим, что и все эти истины имеют место быть на разных уровнях сознания. Но мы не ограничиваем ни себя, ни Бога. У нас есть великая перспектива, потому что Адвайта говорит, будь смел, будь бесстрашен, будь честен, иди до конца. Между тобой и Бхагаваном нет различий, нет двойственности. Ты и есть Бхагаван, просто ты этого не понимаешь. Поэтому во зрении мы принимаем мировоззрение Адвайты, а в поведении мы можем допускать Вишишта-двайту. Мы пользуемся Вишишта-двайты в поведении. И мы разделяем эти две философии. Во зрении мы не допускаем ни двайту, ни Вишишта-двайту. Наше воззрение бескомпромиссно. Оно соответствует философии Васиштхи. А в поведении... в наших обстоятельствах, на нашем уровне, мы допускаем вишишта-двайту, понимая, что наши обстоятельства пока еще просто не позволяют реализовать адвайту. Но это не значит, что мы зафиксированы в этом. Мы говорим, когда-нибудь мы соединим воззрение и поведение. Когда это произойдет? Когда мы сами станем богами-творцами, подобными Брахме? Каковы достоинства совершенства Бхагавана? Это Айшварья, совершенная божественность. Она проявляется как всеведение, величие, блаженство, всепроникновение, чистота, красота, любовь, гармония, вечность, бесконечность, непостижимость, могущество, власть. И Дататрея обладает полнотой этой божественности, хотя он часто ее скрывает за масками нищего, простого человека, садху, или того, кто склонен к наслаждениям, развлечениям. И обычный человек, не имеющий веры, преданности, не может распознать глубину игры Дататреи, которая находится за пределами двойственности. Дататрея наделен божественной силой, вирьем в совершенстве. Это его способность проявлять пять видов действий, панча-крия, творить, поддерживать, разрушать, благословлять, вводить в иллюзию и пробуждать. Дататрее присуща совершенная божественная слава, яшас, кирти. Божественная слава – это его расширенная аура. Это его благословляющая сила, которая распространена во всех направлениях. Эта аура ничем не ограничена. Она проявляется в виде его мудрости, благословений, вдохновения. Другое качество Бхагавана – это совершенное богатство – Шри. Шри – это эпитет Лакшми, синоним Лакшми. И оно включает в себя разные такие понятия. Это удача, счастье, везение, бессмертие, благополучие, безграничное процветание. В нашем мире оно проявляется как успех, материальное процветание, храбрость, хорошее здоровье, долгая жизнь, свободное время, разнообразное умение, защищенность, счастье, удобство, благополучие. Для мирян дети успешные, успешные отношения в браке, в семье. Часто мы видим, как нам не хватает этих аспектов. Например, нам не хватает божественных сил, поэтому мы можем очень ограниченно действовать, творить, разрушать, поддерживать, проявлять божественное или вуалировать его. Нам не хватает нашей расширенной ауры и не хватает шри-аспекта. Часто можно видеть, как человек ограничен. Он или живет бедно, или терпит нужду в чем-либо, или он ограничен своим телом, или болеет, или у него плохое окружение. Он практикует в условиях трудного окружения, в мегаполисе, где трудно пранаямой заниматься. Или он не контролирует какой-то участок, и из-за этого он не может следовать своей культуре. Или он живет в условиях материалистической культуры, которая ему постоянно транслирует свои потребительские смыслы. Все это низкий уровень шри, не хватает шри. Когда у вас мало денег, мало здоровья, мало жизненной силы, мало земли, мало времени, тяжелая работа, нет успеха, родственники замучили, с детьми проблемы. Это все отсутствие шри. То есть в обществе таких людей так называют неудачник. И все люди боятся этого термина, это как оскорбление. Если раньше люди не думали об этом, и мужчины думали, как быть мужественными, то сейчас, если вы хотите оскорбить мужчину, ему не надо говорить, ты не мужественный. Ну и что, сейчас мужчины и женственные бывают. Сейчас. Такое время, это не проблема сейчас. Но если скажешь, ты неудачник, это он оскорбится. То есть у тебя мало шри. Но Дататрея обладает совершенным аспектом шри, совершенным богатством, силой, удачей, везением, благополучием, процветанием во всех аспектах, во всех проявлениях. Он может проявляться в любом измерении через свои иллюзорные тела. Он может принять форму Бога, человека, статуи, священного текста, храма, ситха, царя, леса, реки, горы. Все это его разнообразные аспекты шри. Его другой аспект – это совершенная мудрость, джняна. Знание, мудрость Дататреи – это прежде всего знание недвойственности. Знание Дататреи отличается от знания ученых Российской Академии Наук, от знания докторов наук, кандидатов наук. Это знание вне ума, знание изначальной реальности. Это его знание как Абсолюта, потому что Дататрея есть сам Бхагаван, Абсолют, который манифестирует себя как Брахма, Вишну и Шива. Это знание своей Брахма-Ахамбхавы, целостности за пределами субъекта и объекта. Это не то знание, которое можно получить, задавая вопросы и размышляя. Это прямое, интуитивное знание, для которого не нужна дискретная логика Аристотеля. Чем глубже вы идете по пути созерцания, чем больше вы открываете свою истинную природу, тем ближе вы к получению прямых знаний от Абсолюта. Это не надо путать со знаниями экстрасенсов. Экстрасенсы, бывают тоже получают знания. Они постоянно с кем-то общаются. Они постоянно с кем-то в контакте, им постоянно говорят что-то. Но судя по тому, что им говорят, они не с теми общаются. Это не то, что заслуживает внимания. Но прямое знание исходит не от духов астрального мира и не от собственных игр подсознания, Оно исходит из атмана, абсолюта, и оно не требует книг. Я однажды ехал в поезде, и человек спрашивает, а вот мы с ним заговорили о йоге, он не знал, кто я. И он мне так спрашивает, желая показать свою эрудицию, а вот вы читали такую книгу? И называет мою книгу. Я говорю, знаете, нет, я был занят. Он говорит, а что же вы делали? Да я ее писал. Чтобы знать, вам не обязательно читать. Если вы находитесь в изначальном сознании, вы получаете знания изнутри, из божественных миров, из божественных источников, от высшего Я. Это благословение Дататреи, его аспекта мудрости, джняны. Когда вы достаточно отождествлены с Дататреей, когда вы реализовываете его мудрость, джняна Дататреи становится вашей собственной джняной. Тогда все источники, все веды, все священные тексты, тантры, упанишады, упадеши выстраиваются у вас за спиной, складывают руки и говорят почтительно, запиши меня. Все веды, упанишады, пураны, итихасы, сутры, тантры, упадеши исходят из этой совершенной мудрости. Но сама совершенная мудрость Дататреи пребывает вне всякой опоры на логику, концепции и слова. Поэтому ее зовут Ниралампха. Другое качество Дататреи – это вайрагья, совершенное отречение. Дататрея, как Бхагаван, отрешен от материального творения, от этой вселенной. Он свободен от желаний, от своего проявленного «я», от кармы ее последствий, от любых действий и плодов. Он игрок, он не делатель. Потому что Бхагаван, творя вселенную, не чувствует «я творю вселенную». У Бхагавана нет понятия «я Бхагаван». Это его игра, лила, просто спонтанная манифестация и творится вселенная. Брахма, Вишну, Шива появляются. Три гуны, пять элементов, 24 таттвы разворачиваются. Подобно тому, как солнце светит, и появляется трава. Солнце не светит с таким намерением, чтобы у людей на огородах всходили всходы. Оно не делатель, оно не чувствует никакой ответственности за это, оно не создает никакого намерения, у него нет намерения, я сейчас помогу людям, освещу, чтобы они не замерзли. Это просто излучение его природы, все происходит естественно. Таким же образом, творение Вселенной – это просто игровая манифестация Дататреи, как Бхагавана. Он может играть и проявлять все, что угодно, как угодно, не подчиняясь никаким законам материального мира, сансары, вселенной, человеческой этики. Ничто из объектов не способно его омрачить или запятнать. Это его совершенство вайрагья. Все объекты предстают перед ним как единое с его сознанием, как источник блаженства, ананда. И Дататрея является Бхагаваном, поскольку он обладает этими шестью качествами в полной мере. Если мы посмотрим, то мы не обладаем этими шестью качествами в полной мере. Хотя в воззрении мы тождественны Дататреи, и есть полное тождество, в поведении на относительном уровне наша вайрагья, наша мудрость, наша кирти, яшас, божественная слава, наша энергия, цветение, шри, наша сила, вирья, бала, наша божественность, айшварья, способностью управлять реальностью, ограничены. И тогда мы делаем интеграцию с Дататреей, как с Бхагаваном, объединение путем. Мы стремимся идти вверх к Дататрее, идти глубже к Дататрее, идти все глубже и глубже и глубже, призывать Его благословение и постепенно преображаться. Каждый, кто ищет истину, независимо от его культурной и религиозной принадлежности. Он идет путем Дататреи. Творя Вселенную, Дататрея проявляется в форме Брахмы, Творца. Он проявляется как действенная причина, нимитта-карана, создавая эту Вселенную. Брахма – Создатель, Первобог, Творец. Он действительно существует. И сейчас в интернете, в социальных сетях, посвященных религии, многие люди дискутируют, есть Творец или нет. Многие говорят, да его нет. Если бы он был, разве он бы допустил такое? Другие говорят, где он был, когда стреляли в Чечне, в Ираке, в Афганистане? Где был этот Творец? Нет никакого Творца, все это природа. Дарвин написал, эволюция, мутация, естественный отбор, наследственная изменчивость. Вот двигатель эволюции. Никакого Творца нет. Другие говорят, неужели вы думаете, что это все появилось так просто? Должен быть Творец. Ведь сами по себе программы не возникают в интернете, не зарождаются. Они зарождаются как результат санкальпы, намерения Творцов. Ни программы, ни программное обеспечение, ни сайты, ни виртуальные игры, ни социальные сети в интернете сами не заводятся от пыли. Их создают творцы. Материальные объекты человеческого мира не появляются сами, их создают творцы. У каждой вещи есть ее правообладатель, автор, творец. А как это? У нашей Вселенной нет автора, нет правообладателя, творца. Это невероятно. Дататрея говорит, конечно, у нашей Вселенной есть Творец, потому что Вселенная – это метаразум, это метасистема. Это сложная, вероятностная, стохастичная, высокоорганизованная система. А у любой системы есть центральное божество, надразум, сверхличностный разум, который творит эту систему, направляет и поддерживает. У нее есть активное существо, инициатор, гениальный творец. Поэтому Брахма – это гениальный программист нашей Вселенной. Это гениальный дизайнер, по проекту которому этот мир создан. Это метаразум, сверхразумное существо. Но сам этот гениальный программист – это есть частица, иллюзорное тело. Это альтер-эго Дататреи, который создает эту Вселенную. Творец создает золотой космический зародыш Хираньягарбху. Из него разворачиваются гуны, таттвы категории, появляются существа, такие как Праджапати, Риши, Ману, Кумары, хранители Вселенной, поддержатели законов, баланса и принципов мироздания. И постепенно это творение начинает разворачиваться. То есть сначала появляется администрация этой Вселенной, а затем творение разворачивается и появляются живые существа. Это божества. Через эти божества Брахма проявляет многообразные творческие силы, устанавливает цикличный ход времени, структуру миров, геометрию, топос, мерность пространства, задает ритмы и циклы. Все это очень сложные божественные науки, которая находится под покровительством Брахмы и его творческой силы, супруги Сарасвати. Например, что такое Дивьялока? Можно ли сказать, что Дивьялока возникла сама по себе? В каком-то смысле она возникла как игра Лила Абсолюта, но в каком-то смысле у нее есть творцы маленькие Брахмы. Всегда, когда вы творите что-либо, когда действует ваша воля, вы проводите энергию Брахмы, Творца. Но сам этот Брахма исходит из Дататреи. Если под Дататреей мы подразумеваем не имя и форму, а Парабрахман, Сатчитананда, изначальную, недвойственную, пустотную реальность. Дататрея также выступает в роли Вишну, главного хранителя Вселенной, защитника и хранителя равновесия в мирах. Через божеств-хранителей пяти элементов, божеств времени, божеств пространства, он поддерживает риту, закон космической гармонии, ритмы и циклы мироздания. И он есть верховный свидетель всего сущего, антарьямин, тот, кто пребывает во всех существах и побуждает их действовать. Проявляясь как Шива, Дататрея возвращает проявленный мир в пустоту, свое изначальное состояние. Есть особые классы божеств, например, Кимпуруша и другие, которые наблюдают за развитием сложных систем во Вселенной. Например, Земля, человечество – это тоже сложная система, мандала. Они наблюдают за высокоорганизованными метаразумами, мегаразумами. И если какая-либо сложная система застаивается, если она идет по пути упрощения, начинает деградировать и мешать развитию мира, нарушать баланс во Вселенной, они эту сложную систему принимают решение восстановить, реанимировать. И призывают божеств из семейства хранителей, Вишну. И хранители обсуждают, как можно восстановить, реанимировать и удержать в балансе эту систему. Божества-служители, божества-хранители существуют на нашей земле, в каждой стране. И они действуют иногда через тела других существ. Но когда они видят, что эту систему удержать в балансе невозможно, что ее реанимация не принесет пользы, и она нарушает законы мироздания, они говорят, это уже не наша область действия, это не наша сфера. И они передают эту систему служителям Шивы, энергии растворения, самхара шакти. И тогда приходят служители Шивы и говорят, эта система нежить не способна, она утратила, она неадекватна реальности, ее надо разрушить. И они начинают разрушать, уничтожать эту систему. Поскольку она отжила свое, она устарела, она тормозит эволюцию, она нарушает законы баланса. В мире существуют различные существа – творцы, хранители, разрушители. Те, кто сокрывает реальность, и те, кто ее просветляет – проводники ануграхи. Мы себя относим к служителям ануграхи, к тем, кто несет идеи просвещения миру, идеи просветления. То есть мы тоже находимся в определенном семействе в классе божеств. Тот, кто занимается миссионерством, строит храмы, печатает священные тексты, проводит семинары, поддерживает монастыри, монахов или садху. Все они так или иначе соприкасаются с энергией освобождения, просвещения. Это божественная, пятая божественная сила Дататреи, это сила благословения, просветляющей милости. И эта сила освобождает невежественные души от связанности, бандхи. Чем связанности? Сансарным видением, чувством «я есть тело», дехабхранти, ошибочным чувством. Ложным представлением «я есть делатель». Все люди связаны этими представлениями. Но мы, как служители ануграхи, несем свою миссию. Мы просветители человечества. И изначально эта сила ануграха, она является присущей Бхагавану Дататреи. И в этом аспекте Бхагаван Дататрея является указателем, дарителем свободы, тем, кто освобождает заблудшие души в сансаре от ограничений, устраняет связанность кармы, кармы и страдания этих душ. Как указатель и даритель освобождения, Дататрея проявляется через священные писания, учителей, храмы, монастыри, скульптуры, изображения богов, священные предметы, баджаны, мантры, учения, методы садханы. И мы видим свой священный долг перед хармой, свою миссию, свою обязанность, как проведение этой энергии, служение этой энергии. Мы в этом видим также и наш путь. Чем больше мы служим этой энергии, проводим эту энергию, открываемся, и тем больше она благословляет. Все божественные существа, святые, ситхи, бессмертные, не живут для себя. Для себя живут только люди сансарные. А в высших измерениях не принято жить для себя, потому что само понятие «себя», оно не воспринимается как что-то отдельное. Все высшие существа видят себя как часть Бхагавана. Они всегда связаны с божественными силами. И служить божественным силам в высших мирах богов, среди деват, ангелов, так же естественно, как в мире людей служить себе или своей семье. В мире людей обычно служат себе, своему эго или своей семье, что часто бывает одним и тем же. Но в основном люди низкого уровня эгоистично служат себе. Люди более высокого уровня служат своей семье, живут в гармонии. Люди еще более высокого уровня стремятся служить нации, народу, политической партии. Но все эти виды служения ограничены человеческим миром, человеческим восприятием. Но когда мы служим ануграхе, силе освобождения, божественной милости и просвещения, мы служим божественным силам. И если мы стремимся к божественному, стремимся к совершенству, нам надо учиться служить не себе, не своим ограниченным желанием, не каким-то человеческим мандалам, а божественным силам. Тогда мы будем получать и божественное благословение, потому что закон гласит, чему ты служишь, тем ты и становишься. Если человек становится служит эго, его эго укрепляется. Если человек служит своей семье, его семейный тоннель реальности укрепляется. Если человек служит нации, партии, его лидерство укрепляется. И он в следующей жизни будет великим национальным лидером. Если человек служит святому, его качество святости увеличивается. Если человек служит божественным силам, он как проводник божественной силы растет все больше и больше, его способность проводить божественные силы тоже увеличивается. На что мы направляем свое сознание, чему мы служим, то в нас и растет. Я не говорю, что вам не надо заботиться о своей семье. Если вы семейный карма-саньяси, это также необходимо, потому что семья – это мини-санга. Но тогда семья должна служить божественному. Главный в семье не муж, не жена, а Бог главный. Тогда семья выполняет свою функцию, она не замкнута на себя, у нее нет семейного эго. Она служит более высоким мандалам. Таким же образом и община, духовная община, она не должна быть замкнута на себя. Она не должна служить только своему общинному эго. Она должна служить человечеству. Она должна служить другим людям и божественным силам. Тогда, как сложная система, она будет открытой, диссипативной. Она будет находиться в равновесии, в балансе, в законе гармонии, с законами мироздания, законами Вселенной. Таким же образом и нация не должна замыкаться на себя, служить своему национальному эго. Как только она служит только себе, она становится закрытой, консервативной системой, начинает вести себя эгоистично и становится головной болью для других стран и для других наций. И когда мы видим, как на международной арене есть нации-эгоисты, которые стремятся жить только для себя, стремятся эксплуатировать другие более отсталые народы, выкачивать из них деньги, ресурсы, взамен давать зеленые бумажки, убеждая тех, что это большая драгоценность. И тогда сам мир недоволен, в мире тогда хаос происходит, нарушается политический баланс, происходят теракты, различные проблемы. Это следствие недальновидности политического эгоизма определенных развитых стран, не будем говорить каких. То есть в любом случае, когда человек ведет себя эгоистично, группа, семья, страна, нация, государство, все это нарушает законы гармонии, риту, законы баланса. И тогда служители Шивы, если хранители разочаровались уже в этой системе и сказали, она не подлежит восстановлению, И они обращаются к служителям Шивы, и служители Шивы – это ликвидаторы. Они говорят, эта система устарела, она тормоз, она камешек в божественном механизме, она тормозит реализацию божественной воли Творца. Творец недоволен этим, и они начинают ее уничтожать, разрушать. Так Советский Союз был разрушен. Все думают, конечно, что это Горбачев разрушил и так далее, подписав Беловежское соглашение вместе с лидером Белоруссии и Казахстана. Они только выполнили то, на что их зарядили божества. В этом мире боги-хранители, разрушители и поддержатели управляют всем. Если надо, они войдут в тело правителя, человека, президента. Они двигают политические процессы, управляют царями и президентами. Потому что Вселенная – это совершенный божественный механизм, очень сложный, нелинейный, неравновесный, стохастичный, который воплощает и материализует гигантскую волю Творца, его санкальпу. И причем его воля тоже не примитивна и нелинейна. В этой воле есть коридоры вероятностей, альтернативные варианты. Его воля многопланово проявляется, в ней есть большие люфты, в которые вписана воля индивидуальных существ от самого малого до самых высоких представителей – риши, кумаров, ситх, хранителей и бессмертных. И все эти воли играют и танцуют, чтобы реализовывать те или иные тоннели реальности. Также есть еще одна сила Дататреи, которая называется Бандха-шакти. Это сила иллюзии, сила связывания. Ее еще называют Тиротхана. Это иллюзорная энергия Дататреи Майя, когда он действует, используя сокрытие божественности. Тиротхана-шакти скрывает истину и божественность. И здесь Дататрея играет роль причины кармической связанности живых существ. Он создает чувство делателя бандха-карту и реализовывает карму, закон кармы, проявляет карму, причины следствия. Например, в мире есть множество сокрывающих, вуалирующих истину энергий. Наши мысли, во внешнем мире потребительская материалистическая культура, реклама, алкоголь, наркотики, то, что забирает жизненную силу, тормозит нашу ясность, сбивает с духовного пути. Целые легионы демонических духов, которые наблюдают за практикующими, и они имеют определенное свое служение – вводить умы в заблуждение, искушать, соблазнять, препятствовать. Все это служители этой энергии, они исходят из этого семейства – Тиротхана-шакти. Например, когда человек идет по пути просветления, ему тоже встречаются, приходится перебарывать эти энергии. Эти энергии также бывают разумными или полуразумными. И за этим тоже есть определенный божественный план. Дататрея в этом состоянии поддерживает невидение мира двойственности. Как поддержатель сансары через божеств, владык карму, подчиненных им духов, он заботится о том, чтобы души, населяющие Вселенную, получали физические тела, исполняли свою карму в соответствии с прошлыми действиями, в соответствии со своей прарабдхой, и переживали результаты своих действий, карма пхала. То есть Дататрея в этом аспекте заботится о том, чтобы все души получили свой даршан сансары. Почему это так происходит? Потому что этот мир является школой для отмывки кармы незрелых душ, для их обучения. Они должны получить все те следствия, причины которых они создали ранее. Таковы пять сил Дататреи, как Бхагавана. Когда мы занимаемся йогой иллюзорного тела, призываем Дататрею, мы отождествляем свое сознание с Дататреей. В исконном смысле Даттатрея есть чистое, недвойственное сознание. Идти по духовному пути означает сливаться со своим божеством, раскрывать в себе его качества. Все больше и больше с ним отождествляться. Обретать его понимание, мудрость и силы. Поэтому мы превращаемся в Даттатрею во время визуализации и зарождаем различные божественные чувства, такие как вот «Я – Даттатрея», «Ахам – Брахмасми». Это наш способ освобождаться от связанности с сансарой. Наш способ освобождаться от делателя и становиться игроком, освобождаться от кармы и переходить в измерение лилы, освобождаться от материальной сансары и переходить в измерение мандалы. Наша великая задача – это освобождение. Освобождение означает из измерения нечистого видения сансары перейти в мандалу чистого видения, в мандалу недвойственного осознавания. Из состояния кармы перейти в божественную игру, лилу. Из ограниченного физического тела перейти в мультителесность, в обладание множеством тел, три главных из которых – ситха-деха, пранав-деха и джняна-деха. Лила, чистое видение, мандала – три тела, множество других тел – все это сокрыто в потоке нашего сознания. Но это предстоит узнать, распечатать и как бы вывести наружу, проявить, обнаружить. Это не создается, но это обнаруживается в результате очищения и усмирения ума. И что для этого необходимо? Для этого необходимо иметь глубокое доверие, сильную веру. Все начинается с веры и понимания. У некоторых сначала пробуждается вера, а потом понимание. Это тот тип духовных искателей, которые относятся к бхакти-йоге. У других сначала возникает некоторое понимание, а затем пробуждается вера. Это те, кто относится к категории джняни. Но обычно каждый из нас обладает такими смешанными качествами. Кто-то немного бхакти, немного джняни. У кого-то эти пропорции больше-меньше. И когда у нас есть вера и понимание, мы принимаем прибежище. Мы обретаем прибежище. Обрести прибежище означает найти основу в жизни, установить с ней отношения, служить ей, призывать ее, пропитываться ее духом. Для нас прибежище, три сокровища – это гуру, дхарма и санга. Существуют разные уровни понимания этих трех принципов, в которых мы принимаем прибежище. Гуру на материальном уровне проявляется как коренной учитель, коренной гуру. На тонком уровне – это избранное божество, Даттатрея, которое не отличен от гуру. На высшем уровне – это недвойственное осознавание, которое мы обнаруживаем внутри себя, как внутреннего гуру, не отличное от Даттатрея и внешнего гуру. Все это прибежище в гуру. Найти прибежище в гуру означает в конечном счете найти прибежище в самом себе – как божественном, не в самом себе как эго, а в своем божественном высшем «я». Прибежище проявляется как дхарма, учение. На внешнем уровне это учение, которому вы следуете. На внутреннем уровне это ваше понимание, ваша постигающая ясность. На более глубоком уровне это безупречное проникновение во все явления этого мира с помощью недвойственного осознавания. Санга, в которой вы принимаете прибежище, сначала кажется просто группой монахов. Но мы подчеркиваем, это святая санга, ария-санга. В сангу включены различные гуру нашей традиции, святые линии передачи древа-прибежища, множество божественных существ. Все это санга на внутреннем уровне. На абсолютном уровне вся Вселенная является нашей сангой. Божества планет, божества Вселенной, боги других религий, все святые и ситхи, божества каждого растения, времени, каждого элемента, все это наша санга, и мы ее члены. Весь мир и вся Вселенная является нашей сангой, и мы должны найти место в этой вселенской санге. Мы постепенно движемся от внешнего уровня прибежища к внутреннему, от внутреннего к тайному. И когда мы принимаем прибежище, мы всегда помним о том, как важно поддерживать правильную связь с прибежищем. Считается, однажды приняв прибежище, не следует покидать его, даже при угрозе жизни. Не покидать святое прибежище даже ради блага своего тела, самой жизни. Что бы ни случилось, болезнь, трудности, спокойствие, счастье или несчастье, следует, поместив перед собой или вспомнив древо прибежища, делать подношение к трем сокровищам, обращаясь с молитвой. «О святой учитель, риши и ситхи, прибежище, прошу, внемлите мне, о Бхагаван Дататрея, да оставят меня все болезни и препятствия. Прошу, благословите меня на здоровье, удачу и благо». Прибежище садху делает своей основой. Он делает своей опорой, к которой он обращается не только в трудные моменты, но всегда. То есть прибежище – это как бы сокровище, которое мы храним. Поэтому его называют три сокровища или три драгоценности. Дататрея – это сокровище. Учение Лая-йоги – это сокровище. Санга, святых людей, садху, учителей, монахов, мирян, богов, риши, ситхов, бессмертных – это сокровище, в которое мы реализовываемся. И когда мы принимаем прибежище, через него мы устанавливаем связь с божественной реальностью, с божественными силами, божественным миром. Служа прибежищу, мы служим божественной реальности и божественным силам. Поэтому, если вы принимаете прибежище, что благоприятно? Есть семь главных практик. Следует совершать ежедневное подношение трем сокровищам. Это можно делать на физическом уровне или на умственном, поднося приготовленную еду, напитки, фрукты, и делая такое подношение, мысленно почитать древо прибежища. А если трудно заниматься визуализацией и чем-то более сложным, вы просто произносите: «О, три сокровища, пожалуйста, примите это». В особые дни, в начале ретритной практики, например, на 14-15 лунные дни, то есть в дни полнолуния, также благоприятно делать подношения в эти особые дни. Как вы можете еще делать подношения? Делать простирание и, простираясь, мысленно представлять прибежище святых, думая, что ты касаешься их лотосных стоп, украшенных символом Ом. Благоприятно делать подношения материальных вещей, цветы, благовония, любые подношения, в том числе простирание – это тоже подношение тела. Благоприятно делать подношения восхваления чистыми словами, прекрасной музыкой, воспевая гимны, баджаны и стотры, сочиняя хвалебные гимны, тексты восхваления. Благоприятно также делать подношения своей практикой, например, читая обет посвящения заслуг. отправляясь в путь, благоприятно принимать прибежище в трех сокровищах, делать подношения и принимать прибежище в святых или в аспекте Дататреи того направления, куда едешь. То есть, если на восток принимаешь в нем прибежище, как в восточном покровителе, Индре, если на запад принимаешь прибежище, как в западном покровителе, Варуне, если на север, как в северном Кувере. Когда мы приняли прибежище, всегда следует помнить о прибежище, что мы с ним связаны священной связью, Самайей, и поддерживать этот дух Самайи. Без Самайи невозможно войти в линию передачи. Если нарушаются наши Самайи, мы должны искренне проанализировать, выполнить раскаяние, очищение и восстановление Самайи подношениями. То есть Самайя – это дух веры, дух преданности, дух искренности. Это священная связь. Когда мы служим прибежищу, призываем прибежищу, вот эта связь с божественными силами становится постоянной. Это подобно тому, как мы подключились к каким-то надличностным источникам энергии. И через эту связь мы начинаем получать благословения. Сначала эти благословения невелики, потому что наша связь слаба и прерывиста. Но когда связь становится глубокой, сильной и непрерывной, и благословения тоже велики, сильны и непрерывны. И тогда начинается период ануграхи, нисхождения. Мы все больше и больше получаем благословения, благословения, благословения. И когда ануграха становится уже силой, меняющей нашу прану, наш ум, это называют шактипатха, нисхождение силы, шакти. А когда сила на нас нисходит, то мы сами становимся шактиманами, обладателями этой силы. То есть сила Бога, сила Божественного, сила избранного Божества становится нашей силой, действует через наше тело. Поэтому вплоть до принятия прибежища, до полного пробуждения и освобождения следует вновь и вновь принимать прибежище. Вот каждый раз, когда мы поем «Ом», мы призываем святых, призываем древо прибежища и потом кланяемся. Это есть наше принятие прибежища. Следует понимать смысл всего этого. В юности я бросал вызовы разным вещам и как бы ни с чем не хотел соглашаться. Такой возраст. Ни с коммунистической идеологией, не с религиозной, если мне ее вот так навязывали. Мы не должны следовать религиозным практикам без их понимания. Мы должны верить в них. Нет смысла делать это механично, просто ради ритуала. Это не спасает. Мы должны их понять, и мы должны верить в них. Тогда все это становится настоящим благословением. Если мы кланяемся, потому что все кланяются, это неправильно. То есть мы кланяемся, потому что мы выражаем почтение прибежищу, мы помним об этом. Мы поем ом, потому что мы призываем благословение святых существ. Делаем гуру-йогу, объединяемся с ними. Таким образом, надо каждый аспект в духовной жизни для себя прояснить, чтобы этот поток благословений шел непрерывно. И все это мы называем принципом прибежища. Будьте в состоянии прибежища, храните свою самаю священной и чистой, тогда благословения на вас будут изливаться широким потоком. Милость Божественного никогда вас не оставит, ни на секунду. Сила Дататреи внутри вас будет пробуждаться день изо дня. Почитайте все, что связано с Дхармой, как великую драгоценность. Не совершайте апарадхи, незначительные оскорбления, даже в уме, даже незначительные. Не кладите книги на пол, не бросайте их небрежно, не переступайте через них. Не раскрывайте инициации, их тексты, которые предназначены для самайных, простым людям, кто не имеет посвящения, чтобы они не накопили духовную негативную карму пренебрежительным отношениям. Уважительно относитесь ко всему, что связано с дхармой, и почитайте все это. Тогда внутренние божества начнут раскрываться в каналах вашего тела. Все благословения будут нисходить к вам. И все, что я говорю, это примерно можно назвать одним словом – чистое видение. Вот мы сейчас живем в нечистом видении, в сансарном видении. И это нечистое видение нас сильно ограничивает. Оно заставляет нас испытывать страдания, перерождение, старость, болезни и смерть, считать, что мы есть это тело, переживать закон кармы как такую непреложную данность, как то, от чего нельзя избежать. Все это атрибуты Вселенной нечистого видения. Вся физика Ньютона – это законы нечистого видения. Все законы этого мира, закон гравитации, хода времени, причинно-следственной связи – это тоже атрибуты сансарного кармического видения. Но мы ими ограничены, мы ничего не можем сделать. Но если мы хотим освободиться от законов Вселенной, от хода времени, причин, следствий, реинкарнации, нам надо постепенно перемещать свое видение в чистое. Чистое видение – это не закон кармы, это закон игры. Там нет обуславливания никакими законами. Игра – это божественная манифестация, творческое проявление. В чистом видении нет Вселенной внешне от вас, отдельной от сознания. В чистом видении Вселенная – это проявление вашего ума. Вы сами творите свою собственную Вселенную, свой собственный тоннель реальности, силой намерения. В чистом видении нет неуправляемой реальности. Если в нечистом видении, в нашей сансаре реальность трудноуправляема. Происходят процессы, которые мы не можем управлять сознанием. Но чистое видение – это мандала. Это та реальность, которую мы сами творим сознанием, и которой мы управляем своим сознанием. В нечистом видении у нас есть только одно тело, и то ограниченное и смертное. В чистом видении наше тело бессмертное, оно создано из ума и света, и этих тел может быть сколько угодно много, подобно тому, как тела эти имеют дататрия. В нечистом видении причины и следствия неумолимо сопровождают друг друга. В чистом видении нет ни причин, ни следствий, есть только лила. Чтобы перейти в чистое измерение, нам необходимо изменить свой ум, изменить его настройки, полностью очистить его, освободиться от сансарного, обывательского, привычного человеческого менталитета. Отбросить это как ненужный мусор или как функциональное знание, как то, что тормозит нас на духовном пути. И вырастить менталитет садху, мышление садху, настрой садху, качество, способ восприятия реальностью. А вот этот менталитет садху, он позволит идти дальше и вырастить себе настроение богов, сознание богов, мышление, менталитет божественных существ. И вот визуализировать себя в облике Дататреи, призывать его, объединяться с ним, развивать осознанность, изучать философию Дататреи – это постепенно идти к такому менталитету. Служить божественным силам и быть их проводником – все это такой один процесс, который ведет вас в определенном направлении. Усмирять ум, воспитывать в себе качество осознанности. Все это приходит благодаря вашей вере и прибежищу. Иногда, когда человек приходит ко мне, и я вижу, он говорит, у меня есть такая проблема, у меня есть такая проблема, я ему пытаюсь объяснить, у тебя не проблема, у тебя веры мало. Если будет много веры, ты будешь танцевать от счастья прямо сейчас. Где твои проблемы? Господь тебя будет так благословлять, что тебе уже ничего не надо будет в этих проблемах. Это не проблема. У тебя одна проблема – ты не танцуешь от счастья. Все. Если у тебя есть сильная вера, и ты благословлен, ты танцуешь от счастья в радости, ты танцуешь от счастья в страдании. Ты танцуешь от счастья здоровый, ты танцуешь от счастья больной. Ты танцуешь от счастья, когда о тебе говорят «хорошо», ты танцуешь от счастья, когда о тебе говорят «плохо». Ты всегда танцуешь от счастья. Потому что в этом мире может быть таким, чтобы сбило это? Сильную веру ничто невозможно сбить, ничто не может сбить. Поэтому все проблемы людей, они как бы надуманные от ума и эго. Просто их привязанности, их кармы как бы затмевают поток их сознания. И поскольку нет сильной веры, эти проблемы захватывают их умы. Вера решает эту проблему. Но просто так никто не имеет врожденную сильную веру. Все мы как бы такие малодушные маловеры поначалу. Все мы маловерные. И где-то есть наша вера, а где-то чуть-чуть больше. Мы испытываем стресс, и эта вера уже начинает колебаться. Поэтому сразу никто не может получить сильную веру. Сильная вера имеет только святые, божества. Они живут в ней 24 часа в сутки. Надо молиться об обретении веры, надо призывать веру, надо воспитывать себя. Надо искать, искать, искать эту веру. Учение великолепно, оно драгоценность. Святые, боги – это все драгоценность. Но мы можем этим воспользоваться, когда есть сильная вера. Это наше право и разрешение на это. О вере надо думать, о вере надо говорить, о ней надо писать, ее надо обсуждать, ее надо спрашивать у гуру, о ней надо спрашивать у старших монахов, о ней надо спрашивать у себя, о ней надо спрашивать, искать в священных текстах, в наставлениях, в лекциях святых. Надо смотреть, как верят люди в других религиях и смотреть, насколько глубока и сильна их вера. Веру надо сделать центром своей жизни. Ее надо сделать такой храмом своего сердца, вокруг которого вы постоянно ходите, делаете парикраму. За последние 20 лет число христианских храмов увеличилось в 4 раза. Число мусульманских храмов увеличилось, мусульманских мечетей увеличилось в 20 раз. Некоторые говорят, что к 2050 году русская нация будет мусульманской в каком-то смысле, наполовину, может быть. Тогда я говорю, что в России количество ведических храмов увеличилось в 3 раза. И все эти 3 – это наши храмы. Они здесь, других нету. Даже вайшнавам отказывают в храме в Москве правительство. То, что мы строим храмы, говорит о нашей вере. Если бы не было веры, не было бы санкальпы, ни сил. Наша вера создает это. Так давайте сильно верить, глубоко верить, давайте дальше проявлять дхарму. Служить дхарме, служить божественному. Пусть это проявляется как храмы, священные тексты, монахи, монастыри, миряне. Давайте создавать культуру нашей веры. Культуру святых, божеств, культуру осознавания, садханы, духовного пути, познание законов мироздания и истины Бога. Это мой единственный призыв к ученикам, который я пытаюсь донести к ним 16-й год. Ом намасте.